Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Сергей Довбыш и наш гость – профессиональный психолог, доктор психологических наук, профессор, основатель тренинг-центра «Синтон», автор 8 книг бестселлеров, ведущий тренер «Синтона» и один из лучших тренеров России, основатель и соучредитель нескольких проектов по психологии, ну и просто замечательный человек – Николай Иванович Козлов. Здравствуйте, Николай Иванович.
Добрый вечер всем. Добрый вечер.
Итак, Николай Иванович, тема нашей сегодняшней беседы – формула успеха или как стать успешным человеком. Угу. Наверное, нет такого человека, который не хотел бы стать успешным.
Но это не так.
А почему?
Мечтать иногда под настроение могут многие. Всерьез хотеть гораздо меньше. А в другое время людям в большей степени хочется быть счастливыми, а не успешными. А успешные и счастливые – две вещи, ну так, совершенно разные состояния. Успешный – он тот, кто успевает. Есть некое движение, есть некое, наверное, напряжение. А счастливый – он может иметь просто удачу. Он лежит с толстым пузом, красиво. У него все гармонично. Назвать его успешным – нет, он счастливый. И я бы сказал, что большие люди, ну, типа, слышали, что успешным быть хорошо. Это, типа, как гарантия, что пузо всегда будет довольное. Но, в принципе, они интересуются счастьем, а не успехом.
Ну да, я согласен, что многие, может быть, даже просто не понимают, опять же, что такое успех, да. Вот я бы хотел сказать, что тогда расскажите, что такое успех, да, каковы критерии успеха вот, в вашем понимании? Вот да. Именно успеха, чтобы люди не путали, да, где успех, а где...
Вот надо, во-первых, просто... различать. Это не, да, то, да, да, да. Что, не просто то, что к тебе пришло, то, что ты хотел. Прийти может в результате удачи. Удача, она сваливается с неба. Это просто случается. Ты в этом специально не участвуешь, но это с тобой происходит. Ты здесь как пассивное лицо. Да, это может быть очень здорово, но это не про успех. А что еще? В успехе всегда есть активное лицо. Тот, кто гарантированно или с уверенностью, поставив себе цель, к этой цели приходит. Здесь всегда есть авторское начало. Здесь есть тот, кто делает, деятель. А люди далеко не все склонны к этому. Многие с детства привыкли жить в режиме, ну, строго говоря, это называется паразит. Хотя, ну, как вот, скажем, ребенок делает классные глазки, милые-милые, славные-славные. И мама сама ему все сделает и принесет. Строго говоря, это паразит. Ну, да. Но если ребенок развивается, учится, он из паразита станет и мужчиной, и красивой женщиной, и дельным человеком. Поэтому временное состояние, когда человек платит, ну, собственно, только готовностью развиваться, это нормально. Когда уже взрослый человек остается в режиме красивых глазок или несчастных глазок, и тогда ему все помогают, строго говоря, он тоже организует себе благо, но организует себе за чужой счет и, условно говоря, с некоторым обманом. Это тоже трудно назвать успехом. То есть не всякое получение благ называется успехом.
Ну, понятно. Получается, успех, это, значит, по идее, должно исходить прежде от себя, да, от вас, а не извне. Правильно? От самого человека. Он должен творить.
И, строго говоря, за мой счет. При том, что другие могут быть моими помощниками, они могут быть моими сотрудниками, они могут быть моими руками. Если я, например, руководитель, то руководитель не тот, кто работает сам. За руководителя работают другие люди. Но руководитель выполняет важнейшую функцию – организационную руководителя. Без руководителя все развалится.
Как менеджер.
Да, поэтому руководитель – это не паразит, это центральное звено настоящего большого дела. Это успех, когда я организую получение результата.
Понятно, понятно. Вот сейчас все больше и больше людей приходит в интернет. Многие начинают понимать, что здесь можно не только общаться и развлекаться, но и еще и зарабатывать. Вот. Возможно, даже, может быть, получится стать успешным человеком, там, уважаемым человеком. Так вот, может ли человек достичь успеха в деле, в котором он не разбирается, но оно модное и прибыльное на данный момент?
Редко может, особенно если у него большой опыт руководящей деятельности. То есть мастер-руководитель это может сделать несложно. Я в одной из своих книг описал на самом деле реалистичную историю, которая в большей степени похожа на фантастическую.
Uh-huh.
Это был 37-й год. Один талантливый человек попал в лагерь, но это был не пионерский лагерь.
Понятно.
Да, почесывая затылок, он сообразил, что ему не хочется здесь в ближайшие 10 лет как-то заниматься лесоповалом. Он написал письмо товарищу Сталину. Товарищу Сталин, в трудной международной обстановке советской армии требуются новые варианты вооружений, которые сейчас у него отсутствуют, которые может преодолевать водные препятствия и непосредственно врываться в бой, сразу накрывая огневые точки противника. Нам нужен плавающий танк. Я готов вам его сделать. Дайте указания, и у Красной армии такой танк появится. Интересно, что Иосиф Виссарионович письма, обращенные к нему, читал. Он действительно к этому относился внимательно.
Как ни странно, да?
Как ни странно. Сейчас не все письма доходят до руководства.
Вот именно. Да, согласен.
И на этом письме он дал резолюцию. Разобраться. Но одной резолюции разобраться было достаточно для того, чтобы мгновенно люди начали крутиться, и в тот уже лагерь пришли серьезные люди с вопросами: так, тут у нас есть директива разобраться, что происходит? Он говорит: ну как, вам сказали разобраться, вот разбирайтесь. Значит, мне нужно 5 человек. Записывайте, какие. Мне нужен специалист по броне, мне нужен специалист по моторам, специалист по лодкам, специалист по орудиям. Ну, что там, специалист по ходовой. Ну, поскольку в лагерях было много разных специалистов, там вот не было недостатков талантливых людей, через неделю ему этих людей из соседних лагерей привезли. Они собрались все вместе, он им говорит: друзья и коллеги, я в плавающих танках не разбираюсь абсолютно. Но у нас здесь творческий коллектив, где все нужные специалисты есть. Мы обязаны сделать этот танк. Чтобы...
И никому не хочется сидеть в лагере, да?
Верно! И, естественно, через 3 года в Москве на Черкизовском пруду, недалеко от меня, этот танк уже проходил испытания.
Вот как раз таки мы здесь имеем как раз таки организаторские способности, да, как раз таки то, что
хочу поговорить. Но чтобы делать такие вещи и достигать успеха в бизнесе, в котором ты не разбираешься, нужно быть специалистом в другом бизнесе.
Да.
Специалистом в бизнесе организации бизнеса. Если ты умеешь собирать команды, делать команды, получать заказы для команды, управлять командой, ты можешь браться за заказы, в которых ты сам не разбираешься.
Да, согласен.
Если у тебя нет такого таланта, то самая простая рекомендация любому начинающему бизнесмену – браться вначале только за то дело, в котором ты не лох, в котором ты сам предметно достаточно серьезно разбираешься.
Понятно, спасибо. А вот часто для достижения своих целей человеку мешает неуверенность в себе, в своих силах. Может ли такой человек самостоятельно справиться с этой проблемой? Или же ему необходима какая-то помощь извне? Например, пройти какой-нибудь психологический тренинг, ну что-нибудь на примере такого?
Помех в жизни человека, который собирается быть успешным, может быть много. Самых разных. Может быть недостаток денег, может быть недостаток времени. Может быть, недостаток знаний, может быть, недостаток уверенности. И успешный человек – это не тот, который все всегда имеет, а тот, кто ставит совершенно нормальные задачи, не хватает денег. Соображаем, где, каким образом мы нужные деньги под проект получим. Не хватает времени. Как мы, например, конвертируем имеющиеся деньги в недостающее время? Недостает знаний. Как мы, может быть, конвертируем деньги или время в недостающее знание? Не хватает уверенности. Замечательно, снова. У нас есть, например, деньги, есть время. Мы соображаем, где мы, каким образом приобретем нужную уверенность. Если это, например, тренинг, да, бывает очень полезная вещь. Мы пойдем, зарядим себя необходимой уверенностью, приучим себя к нужной...
Как мотивация, да?
Уверенность и мотивация немножко разные вещи.
Ну да, согласен. Но я имею в виду, что дополнительные, если вроде да. как бы... Но
если не хватает мотивации, то мы соображаем, каким образом мы себя замотивируем, организуем эту деятельность и себе мотивацию получаем.
Понятно.
Если это про это вопрос, Сергей.
Ну да, да, да. Я немножко уже, конечно, да, забежал дальше. Хорошо, спасибо. Безусловно, вот, чем бы мы ни занимались, да, часто у нас преследует неудача, да, не всегда же получается, что любое дело, да, какое-то начинается именно с того, что все получается, все легко. Как раз-таки именно дело какое-то, если новое, да, за которое берется человек, или какой-то новый бизнес, то на первом этапе его преследует неудача. Вот, как изменить свое отношение к неудачам? Как правильно на них реагировать? Потому что вот именно как раз-таки в этот момент зачастую случается то, что люди бросают, да, свое дело, не добившись результата.
Господи, какие же интересные люди. Я бы сказал, что у них с мозгами?
Вот, ну, типа, такое бывает. Согласились.
Детский сад, едят. Они не в курсе, что вначале будут неудачи, неуспехи. А вот, пожалуйста, да, родные, напишите, пожалуйста, себе, сколько в день, вот в, если вы делаете, например, три там, вот, разных ну, мини-проекта, маленькие задачи, связанные с вашим бизнес-проектом, сколько сегодня должно быть удач, сколько сегодня вы разрешаете неудач. И вот если вы напишете, сегодня должно быть из 10 инициатив 10 удач, то я думаю, что у вас плохо с мозгами. Это нужно быть просто суперпрофессионалом, чтобы из 10 дел иметь 10 удач. Совершенно нормально, если для начинающего... Ну, хорошо, Эдисон, когда его спросили, слушайте, у вас уже очередная лампочка взрывается, все никак не можете сделать. Он говорит, у меня нет неудач. Я просто сделал 10 тысяч попыток и выяснил, что они не работают. Это мои шаги вперед. И для него было совершенно нормально. 10 тысяч неудач, чтобы потом была одна удача. Эдисон не расстраивался. Он знал, что это нормальные шаги вперед. Он был готов к тому, что обязательно будут неудачи. Поэтому, если у тебя нет неудач, посмотри вообще, ты где находишься. Может, тебе уже в психиатричку отправить?
Получается, что, в принципе, что каждая неудача – это своего рода удача, правильно? Что ты одну какую-то проблему закрыл этой неудачей.
Другое дело, что люди любят переживать неудачи, потому что в детстве, когда мама и папа были рядом, то если вовремя, во время неудачи, сделаешь несчастные глаза и попищишь, поплачешь или покричишь, то, во-первых, за неудачу мама не будет ругать, а папа, может быть, за тебя еще сделает. Mm-hmm. Поэтому это детская привычка переживать неудачи, которая в детстве была очень целесообразной, полезной, адекватной, ну, разумной. Просто сейчас, когда мамы и папы рядом нету, сейчас ты кому переживаешь? Сегодня смысла нет.
Хорошо. А насколько вот важным является в окружении человека насколько важным является окружением человека формирование его как успешной личности? Вот я говорю, что есть вокруг него люди, да, какие-то определенный круг, да. Вот, а человек, допустим, на определенный момент, он живет такой же жизнью, да, и вот в какой-то момент он решил свою жизнь как-то изменить, да, ему все надоело, либо он понял, что он занимается не тем, не той работой. И вот как вот именно в этот момент, в такой ситуации, именно каким звеном является окружение в факторе именно формирования его как успешной да. личности?
Важнейшим, сильнейшим, исключительным. Ну, то есть, вот одним из исключительно важных факторов. Одним из очень важных факторов. Но есть простая закономерность. Вот как формула. Средний уровень дохода у нас всегда стремится к среднему доходу от тех людей, которые нас окружают. Если мы живем в окружении, ну, бомжей, не бомжей, но людей...
Ну, понятно, среднего достатка,
допустим. Ага, среднего достатка. Наш доход всегда будет стремиться к их среднему достатку. Если мы будем жить среди бомжей, будет стремиться вниз. Если будем жить среди миллионеров, вот просто это жесткая закономерность. Наши доходы начнут стремиться к их среднему доходу.
Таким образом, получается, что если человек хочет стать успешным, да, как-то в этом направлении двигаться, то даже ему лучше выбирать окружение именно как раз таки такое, куда он хочет попасть, правильно?
Да. Он должен окружать себя успешными деловыми людьми. Он должен найти эти тусовки, и он должен найти людей, которых он может заинтересовать, так чтобы там быть в качестве
своего.
В качестве своего крутиться в этой среде. И в любом случае освободиться от тех людей в своем окружении, которые выполняют функцию балласта.
Угу.
Поэтому, предположим, под Новый год очень хорошая процедура взять свою записную книжку или там в Outlook'е.
Угу.
И все фамилии, так, ну, первая процедура, значит, выделить всех людей, с которыми ты общаешься, вот дальше тут, ну, обозначьте. Предположим, более получаса, ну, кто-то скажет в неделю, кто-то более, скажем, получаса в месяц. Потому что, ну, для меня полчаса в месяц – это уже серьезный расход. Для кого-то там полчаса в неделю серьезный. Если вы возьмете, пожалуйста, сколько это будет, 10, 20, 50 человек, дальше разнести их на три категории. Первое – перспективные дружбы, ну, можно говорить, контакты, связи, взаимодействие, перспективные. Второе – правильные. Третье – неперспективные или устарелые, неправильные, ненужные. О чем идет речь? Правильный контакт – это с человеком есть хороший контакт, дружба хорошая, и есть перспективы этой дружбы. Мы каждый раз понимаем, зачем мы встречаемся, зачем разговариваем, зачем дружим. Я знаю, что я даю этому человеку, он обогащается от меня идеями, настроениями, видениями. Хорошо. И я знаю, после каждой встречи, мы с ним подружили 30 минут, я потом запишу количество идей, меня это устраивает, и фиксирую мое настроение, состояние, как более бодрый, энергичный, готов работать. Есть люди, с которыми я пока не являюсь, собственно, друзьями, и не нахожусь в контакте. Но они перспективны. Соответственно, я фиксирую. С кем из этих людей я, так спрашиваю себя, могу и хочу завязать контакты, чтобы мы друзьями стали. И пишешь себе несколько человек, и тогда делаешь все эти нужные шаги, чтобы начать дружить. А несколько человек обязательно попадут в категорию «лишние дружбы».
Угу.
Это те люди, которые когда-то были твоими друзьями, но теперь они от тебя отстали. Например, когда-то ты вместе с ними бегал по дворам и помойкам, ну, предположим, или там футбол гонял. А сейчас они продолжают там же бегать и увлекаются, ну, скажем, пивом и еще чем-то. А у тебя уже немножко другие интересы, которые они не очень понимают. И они тянут тебя туда-назад. А тебе нужно идти в другую сторону.
Получается, тебе говорят, что да ну, брось ты, все это ничего не получится, как
верно,
обычно бывает.
Верно. Вот нужно
как называется, кухонные разговоры.
Четко фиксируешь этих людей и понимаешь, что тебе с ними не по пути.
Понятно. Николай Иванович, согласны ли вы с утверждением, что чем больше человек развивается, тем выше его достаток?
Что такое отзывается?
Нет, в смысле, нет, я имею в виду, чем больше человек развивается...
А, развивается.
Да, тем выше его достаток.
Не совсем так. Развитие — это обязательная вещь, естественная вещь, там, святая вещь. Вопрос, а куда ты развиваешься? В какую сторону? Потому что достаток – это только одно из направлений развития. Ну, например, треть все-таки основных направлений развития – это одно. Это бизнес-направление, работа и бизнес. Другое направление – это я сам, например, мое здоровье, там, не знаю, развитие памяти, внимания, воображения, привлекательности, там, силы, не знаю, чего-то. И есть сфера отношений. Сферы близких людей, друзей, любви и прочее. Если я развиваюсь в плане «я сам», развиваю свою память, внимание, воображение, силу, здоровье и прочее, непосредственно от этого, там, добиваюсь просветления, хорошо, молодцы, но ты-то получаешь привлекательность, здоровье и просветление, но это не деньги. А как ты их конвертируешь в деньги, это особенный вопрос. Или ты... Ты организовал себе жизнь, где у тебя много теперь друзей, у тебя есть любовь, у тебя есть замечательные дети, у тебя есть уют и радость, но это не деньги. Uh-huh. Это немножко разные задачи. Их теоретически соединять можно, практически это отдельная задачка, и для многих очень непростая. То есть развитие обязательно. Но в каком направлении ты развиваешься, это разговор отдельный.
Понятно. Получается, если развиваешься в том направлении, да, которое может тебе принести достаток, то это одно, да? А общее развитие – это немножко другое.
Да, да, это так.
Понятно. Так получается, что, не знаю, к сожалению или к счастью, но вот наш мир устроен так, что могут все стать, не могут, вернее, все стать богатыми, знаменитыми, да? Вот. Есть ли определенный набор качеств, обладая которыми человек определенно станет успешным?
Перечислить их несложно. Навскидочку. И, наверное, этот список, главное, не для того, чтобы вот его сейчас записать там, на листочек, повесить и прочее. Можно себя спросить, насколько эти качества у меня выработаны, и что я собираюсь делать для того, чтобы это качество у меня развивались. Я сейчас этот список-то зачитаю, но я хочу напомнить, что вот есть один человек, лицо которого знают, я так понимаю, что все люди в мире. Бенджамин Франклин изображен на любой, на каждой 100-долларовой купюре. И вот как только достаете 100 баксов, лицо вот некое там видите. Так вот, этот человек внес свой существенный вклад и в историю Америки, и в историю культуры. В частности, он известен тем, что в свое время, в возрасте 19 лет, дай бог памяти, он составил план морального самосовершенствования, написал список качеств, которые он считал обязательным для своего будущего, для своего развития, и каждый день вечером оценивал, насколько он этим качествам соответствует. Вот такая предельно простая, примитивная система привела к тому, что через некоторое время этот человек, имеющий всего два класса образования, два класса коллеги и друзья мои, я думаю, что каждый, кто сейчас слышит наш разговор, имеет все-таки больше образования. Ну, да. Он знал, по-моему, 6 или 7 иностранных языков, был первым членом Российской академии наук, сделал несколько десятков изобретений и так далее, был исключительно развитым, талантливым и человеком, ну, который внес колоссальный вклад в развитие человеческой культуры. То есть, список-то мы сейчас делаем. Дальше что мы будем с ним делать? Итак, ну хорошо, давайте, собственно, список. Тело здоровое и энергичное. Зачем стоит здоровый образ жизни за этим телом? То есть, когда ко мне приходит какой человек, как возможный партнер, творческий, деловой, я же всегда смотрю на его тело. Насколько он заботится о себе, Насколько он здоров, насколько в его теле есть здоровье и энергия. Насколько он ведет здоровый образ жизни. Это важнейший показатель. Иначе самые лучшие бизнесмены через некоторое время сдохли хотя бы душевно, а кто-то и физически. Количество депрессий от нездорового образа жизни превышает всякие разумные пределы. Следующее. Такие качества, как умение ставить цели. Вот всегда или человек живет как некий парусник, его ветрами жизненными куда-то несет, у него возникают импульсы, у него возникают настроения, к нему приходят люди, его увлекают какими-то задачами, и он живет по принципу «потому что». Потому что такие обстоятельства, такие идеи он услышал. Но своих целей у него нету. Вот если человек имеет цель, и нацелен на результат, и у него есть цель и устремленность, вот этот человек гораздо интереснее, чем какой другой. Обязательно вот это рядом с энергией, но я бы добавил отдельно, позитивное восприятие жизни. Что такое позитивное восприятие жизни? В себе и в других он видит в первую очередь сильные стороны. Не свои препятствия. Например, во мне препятствие есть. Ну, трусоват, раздражителен, бываю злобный, предположим. Энергия падает. Все хорошо, ты это видишь, ну так как ты собираешься двигаться? А если ты видишь, что у тебя есть чувство юмора, в тебе есть воодушевление, в тебе есть сообразительность, в тебе есть лукавство, предположим, то ты уже видишь сильные стороны, в которых можешь двигаться. Тебе кто-то что-то говорит. Можно легко в любой речи увидеть кучу глупостей, некорректностей, неряшливости, неточности и реагировать на это. Но тогда разговор быстро заходит в тупик. А если ты в другом человеке видишь его в личности сильные стороны, в его речи разумные смыслы, ты быстро выстраиваешь некоторую конструкцию и снова идешь как-то вперед. Дальше такие вещи, как готовность сотрудничать. Вот те люди, которые знают, к сожалению, знают, что жизнь – это всегда конкуренция, всегда побеждает сильнейший, нужно выживать. И каждый за себя, они на первых этапах могут достичь хороших успехов. Но их успехи никогда не носят длительный характер. Потому что настоящие успехи в современном бизнесе делаются все-таки командой. Время одиночек ушло. А для этого нужно уметь быть в сотрудничестве. Ну, давайте я буду так чередовать. Личностные качества, деловые и, собственно, бизнесовые. Качество ответственности. Вот так, хорошая голова и ответственность. Обязательнейшая вещь. Если интеллекта нету, человек плохо говорит, медленно соображает, не привык работать головой. Плохо. Если у него ответственности нет, и он говорит, себя не слушает, а сказал, ну и что это значит, сказал, что я просто делать, что ли, буду. Он не привык отвечать за свой базар. Сам не помнит, что сказал, не записывает слова, не выполняет то, что сказано, оправдывается, отмазывается. Ну, это несерьезно. Он и перед собой будет отмазываться, и перед другими будет отмазываться. С ними никто, с таким человеком дело иметь не будет. Поэтому вот такие вещи, как, например, порядочность, это близко к ответственности, близко к сотрудничеству. Вещь очень дорогая. И приличные люди-бизнесмены, они настолько вот мгновенно отличают людей, которым можно верить. Вот как, ну, до 17-го года российские купцы, ну, считалось это знаком качества. Если купец вот ударил по рукам с кем-то, то это не надо записывать. Мы договорились. Мы порядочные люди. И вот человеческая порядочность, мы не подставляем договоренности, мы выполняем. Мы, ну вот все, что мы вносим в понятие порядочность, в бизнесе это исключительно важно. Ну, может быть, другие качества могу назвать. Кому-то нужна коммуникабельность, кому-то нужны организаторские способности, кому-то лидерские способности. Когда ты не ждешь, пока тебя кто-то подопнет, а ты сам всех опережаешь, быстрее на скорости организовал всех, двигаешься вперед и оказываешься впереди. Ну, если назову то, что еще быть всегда в развитии, да, обязательно. Только не вообще в развитии, а знаешь, в каком направлении движешься. Ну, для начала, может быть, хватит. Насколько вы родные в развитии, насколько вы ответственны, насколько вы позитивны, насколько ведете здоровый образ жизни. И хотя бы на столе у тебя родной, у тебя порядок или бардак. Вот такие очень простые вещи.
Ну, согласен, это уже немало. Угу. Хороший задел. Николай Иванович, я знаю, что вы очень занятой человек.
Да?
Да. Вот. Ну, я думаю, как любой человек успешный, он в любом случае занятой. Обязательно. Вот мы сейчас только что это выяснили, я думаю, да, перечисляя все эти качества, да, которые должен обладать человек успешным. У вас много проектов, в которых вы принимаете активное участие. Mm-hmm. Это и ваше детище, тренинговый центр «Синтон», где вы являетесь не просто руководителем, а еще и тренером. Mm-hmm. ЛИРОС, Международная ассоциация профессионалов развития личности. Университет практической психологии. Mm-hmm. «Психологос», mm-hmm. энциклопедия практической психологии. А еще вы...
Все знаете, Сергей.
Да.
Все знаете.
Вот. Но это я хочу еще, опять же, чтобы наши зрители, да, это все поняли, да, насколько я подвожу их именно к самому вопросу, да, что вы человек действительно очень занятой, да, у вас очень много интересных проектов, вот, вы еще являетесь автором нескольких книг, и кроме этого вы еще успеваете заниматься спортом и уделять время семье. Скажите, пожалуйста, как вы все успеваете? И вообще, как грамотно управлять своим временем? Это, мне кажется, такой достаточно важный вопрос для любого бизнесмена. Ну и вообще человека успешного.
Обязательные качества. Ну, давайте так. Вот навскидочку две вещи. Первое. Четкое знание целей, точнее, приоритетов в постановке целей. Второе. Чувство времени. Чувство времени. Так, чтобы можно было без всяких бумажек знать всегда, сколько длится этот разговор, чувствовать, что часики тикают, видеть и чувствовать. Вот есть у тебя день, и у тебя проходит время, и ты вот буквально видишь, как это уменьшается, и чувствуешь, сколько у тебя останется, и спрашиваешь, какие дела я в этот день еще успею уложить. При этом, вот, например, еду я на машине. У меня вот во внутренней картинке всегда есть видение маршрута. И вот я вижу, я из точки А еду в точку Б. И я, когда сколько-то проехал, я вижу, я проехал четверть, я проехал половину. Ну, я примерно даже представляю, там, где какие повороты. И вот я еду, я всегда вижу свой маршрут, и сколько сделано, сколько осталось. Вот такая картинка должна быть всегда и на ближайший день, и на ближайший месяц, ну, хотите квартал, ну, хотя бы от год, и на жизнь. И вот когда ты знаешь, сколько ты проживешь, а если вы не знаете, у своего страхового агента спросите, он тебе совершенно точно подскажет. Подскажет, ничего здесь мудреного нет. И ты, ну, если так всерьез, ты смотришь, вот сколько у тебя лет активной деятельности, что ты собираешься делать, и чтобы в 60-70 лет отчитаться, что я все это сделал. Вот такой спокойный всегда анализ времени. И после этого есть очень простая метода. Вы пишете свои цели на год по разным направлениям, не только обязательно бизнес, это может быть и обязательно цели, связанные и с вашим здоровьем, и с вашими радостями, энергией и прочее, и с вашими близкими. И помните о родителях, помните о друзьях, важных для вас людях, помните о детях, о любимых людях. что вы планируете дать им, сделать для них в течение того года. У тебя, наверное, есть какие-то обязательства перед этими людьми. Так же, как есть обязательства в бизнесе, твои проекты в бизнесе. И когда у тебя эти цели записаны, каждое утро начинается с того, что ты, с одной стороны, понятно, что пишешь задачи на день. Ну, тоже все знают, что реально задачи на день, они готовятся-то вечером. Но утром они заново просматриваются, уточняются и расставляются приоритеты. Чем я сегодня буду заниматься? Но кроме того, что ты пишешь цели на день, задачи на день, каждый день, вот тем, кто начинает это делать, нужно еще прям от руки, на листочке бумаги, пишешь сегодня цели на год. Цели на год. Это не в Word копипаст, а вот ручкой, своей рукой пишешь цели на год. Сколько у тебя там? 5 или 7 или 9 пунктов. Хотя бы основных. И вот когда сегодня ты снова по памяти, как помнишь, как от души, написал цели на год, а рядом ты пишешь задачи дня, вот это перед глазами, вот эти как бы две колоночки, начинает очень интересно соединяться. Если ты видишь, что в задачах дня тебе нет ничего, что всерьез работает на цели года, то обычно возникают такие естественные вопросы. А чем я сегодня действительно занимаюсь?
И ну, когда что-то пустое, да?
Да. И человек начинает себя организовывать. Ну, а дальше в течение дня нужно просто хорошо чувствовать, вот снова чувство времени, сколько времени ты сейчас занят этой задачей. И если это уже полчаса, если это час, то ты каждый раз фиксируешь, что уже сделано. Очень важно делать перерывчики в работе. Вот самый вот такой оптимальный стандарт – это каждый час на 10 минут из работы выныривать. Каждый час, прошел часик, все, встала из-за стула. Хоть вокруг стола гуляй. На балкон выйди, в другую комнату зайди. Может быть, чай попить. Вот курить не надо. Задача не развеяться, а задача освежить голову. Может быть, спортом займись. И подвести итоги прошедшего часа и сформулировать задачи часа следующего.
А не может так получиться, что вот эти 10 минут они как-то, наоборот, будут расхолаживать, и ты, допустим, немножко расслабишься? Или нет? Все-таки.
Я не очень понимаю, что такое расслабишься.
Нет, ну я имею в виду немножко отвлечешься от
этого дела. Обязан отвлечься. Конечно. А потом сел и начал заниматься делом.
Как раз таки в этом и есть, как говорится, принцип сам, да? Того, чтобы сделать больше.
Отдыхать мы обязаны. Ничего личного. Мне очень нравится формулировка, которую когда-то еще в советское время я встретил в журнале ЭКО, экономика организации промышленного производства. Фраза следующая. Тот руководитель, который горит на работе, сжигая себя, не жалеет себя на работе, является вредителем, отодвигающим окончательную победу коммунистического труда. Отдыхать надо, коллеги, если вы собираетесь работать долго со свежей головой. Поэтому планировать нужно не только работу, планировать отдых, переключение деятельности с интеллектуальной, скажем, на душевную, с душевной на физическую.
Вот, чтобы было все гармонично.
Обязательно. О, переключение деятельности – это и есть отдых.
Понятно. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Вот, и поскольку в начале разговора мы обозначили тему формулы успеха, да, как стать успешным человеком, Николай Иванович, давайте подведем итог и обозначим основные слагаемые успеха, так хотя бы вкратце.
Цели. Цели. К цели план. Не мечтать о цели, а рисуешь дорогу, фиксируешь дорогу, этапы дороги, чтобы хорошо себе это представлять. Продумываешь контроль, самого себя нужно контролировать, особенно в начале, пока человек не организованный. Когда ты узнаешь, что ты начал, когда ты узнаешь, что ты, собственно, это делал, когда ты фиксируешь, что ты отвлекся, не отвлекся, вот эти вещи должны быть четко обозначены. А дальше спокойная, разумная работа. Спокойная, без надрыва. Разумная, работает голова. Никаких лишних эмоций. Но состояние радостное, легкое. Жить нужно всегда с удовольствием. Чтобы вот засыпая вечером говорил, это была хорошая охота. И была такая внутренняя улыбка, я хочу проснуться завтра. Завтра куча дел, которые будут у меня успешными. Надо точно знать, что завтра будет день светлый, и успехов будет много. Вот если так живешь, у тебя будет успешная жизнь.
Короче, ложиться спать с улыбкой, да? И с позитивным настроением, и вставать, соответственно, что день...
Обязательно.
Солнышко есть, хорошо, дождик идет, тоже хорошо.
Хорошо.
Понятно. Николай Иванович, спасибо большое за интересную и увлекательную беседу. Уверен, что наши слушатели почерпнули из нее много нового и полезного для себя. Хочу пожелать вам удачи в воплощении ваших планов. Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся на страницах нашего журнала. Спасибо вам.
Всего доброго. Успехов, радости, счастья.
На этом все. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До новых встреч.